Еще раз здравствуйте, уважаемые дорогие слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Александр Краснов и Валерий Карнин.
Добрый день.
Теперь мы приступаем к традиционной рубрике нашей вопросы слушателей. И вот первый из них – создание Приднестровья. Еще один вопрос задать в связи с новостями вокруг Приднестровья. Новости о нагнетании обстановки напомнили о том, как создано это государство. Мне, как представителю молодого поколения, трудно понять политику, проводившуюся Россией на советском пространстве в самом начале периода независимости. Почему-то в Приднестровье Россия способствовала созданию республики, и лично Лебедь прославился фразой о том, что 48 часов дойдет до Бухареста и обратно, если Румыния и Молдавия будут препятствовать созданию ПМР. Однако нельзя ли было этим же способом, например, сделать всю Молдавию пророссийской ПМР с какими-нибудь гараниями пророссийскости, вроде внесения чего-то в Конституцию? А если это не было нужно никому, учитывая слабость тогдашней ельцинской власти, то почему нужна была ПМР? То есть Молдавия не нужна была, а ПМР, которую еще никто никогда не признает, была нужна. Не понимаю. Почему Ельцин, сговариваясь с Кравчуком, не смог договориться о передаче Крыма или хотя бы одного Севастополя России? На тот момент, в 91 году, это наверняка просто в какой-нибудь сауне решалось, там нужно было в легкую договориться. Неужели Крым для нас был менее важен, чем ПМР? Опять же, поддержка Абхазии и Южной Осетии. Зачем? Неужели нельзя было договориться с целой Грузией по горячим следам о каком-нибудь серьезном военном блоке? То есть, Крым не нужен, Беларусь и Молдавия не нужны, войска в Германии нужны, а вот отколоть ПМР и Абхазию с Осетии почему-то нужно. Как-то нелогично получается. В чем состояла суть российской политики на постсоветском пространстве при Ельцине, кроме пьяных песен о «Калинке-малинке» в Берлине? Если есть время, расскажите об общей логике происходившего тогда. Ну, я хочу сказать, что вообще логика происходившего тогда, она вообще с трудом укладывается в понятие логики. Того Ельцина, которого я видел лично в 92-м году, я могу сказать, что он не только, так сказать, не обладал возможностью связанного произнесения нескольких слов, но порой, как мне кажется, не вполне отдавал отчет, где он находится. Мне доводилось с ним пересекаться в 92-м году на съезде народных депутатов, на 7-м съезде народных депутатов. Меня это в свое время крайне поразило и шокировало. Я рассказывал уже в своих передачах об этом неоднократно. Поэтому все это решалось ситуативно. Вот ПМР, например, у него достаточно большое русское население, там находятся склады с оружием, оно просто воспротивилось сдаче ее вместе с Молдавией под опеку Румынии. А договоренность об этом была достигнута, как говорится, на кончике пера. То же самое и с Украиной. Можно было договориться, наверное, о передаче Севастополя и Крыма, но просто эту всю разрыв между государствами Советского Союза вот в 92-м году ни подавляющая часть населения, ни, я думаю, руководство всерьез не воспринимало. Оно предполагалось, что все это некий тактический ход, который сопряжен с тем, чтобы скинуть союзное руководство в лице с Горбачевым, который всем уже надоело. Вот. И вместо этого поставить какую-то новую конструкцию, какую еще никто не мог точно сказать. Во всяком случае, понятно, что огромная страна, которая столетия жила вместе, вот просто так на куски не распиливается. Во всяком случае, в 92-м году общая логика и общественное настроение были такими. А вот то, что из этого получилось дальше...
Нет, были созданы суррогаты, которые назывались Союзство суверенных государств сначала, потом Союзство независимых государств. Создали общее союзное руководство, в которое вошли Силаев, Лужков, Гаврилов, Явлинский, еще кто-то. То есть, как бы все это происходило, но вполне казалось, что СССР будет воссоздан просто под другим названием и с несколько иными полномочиями республик относительно центра.
Ну да, фактически это тоже, о чем я вот только что и сказал. То есть в реальный раздел страны, в который это сейчас вылилось, никто, собственно, не верил. Более того, достаточно сильная оппозиция, которая существовала на тот момент, в частности Фронт национального спасения, активно препятствовал, так сказать, этому процессу, воздействие на депутатов. Вопрос о роспуске СССР так никогда и не осмелились поставить на голосование на съезде народных депутатов, хотя по Конституции имели именно это обязанность сделать. В общем, короче говоря, ситуация была неопределенной вплоть до государственного переворота 93-го года, а когда этот переворот случился, то стало понятно, что Ельцину надо защищать уже свою собственную власть, и о масштабах страны беспокоиться или заботиться, это уже вещь совершенно третья. У него слишком много было проблем внутри. То есть вот как бы логика раскола произошла из вот этих вот позиций. Ну, естественно, Соединенные Штаты играли в этом деле достаточно активную роль. И помню, я это видел. Вот, поэтому, естественно, такой раздел своего стратегического противника на какие-то эрзац-государства можно было только приветствовать, тем более, что это достигается не в результате каких-то военных действий, а как бы сами собой по дуре того, кто находится в Кремле. Вот. Да, пожалуйста, Саша.
Ну, у меня вот некие соображения по поводу Лебедя, который что-то либо заявлял или когда-либо. Он в своей жизни много чего заявлял, но это очень мало имело общего с реалиями. Во-первых, Лебедь человек, который, так сказать, служавый. И выполняет что-либо он только исключительно по команде. Вот никогда у него не было такого, что вот я захотел, и вот куда-то двинулся, что-то сделал. Ему, так сказать, приказывали, он приезжал штурмовать Белый дом. Потом приказывали, он начинал защищать Белый дом. Ему приказывали, он ехал в Приднестровье. Кстати, когда он приехал, война уже закончилась. Просто она уже, так сказать, вот была остановлена. И когда он начал присваивать ей лавры миротворца, он немножко приврал, потому что по существу войны уже не было. Его задача была всего лишь сидеть на базе, надувать щеки и произносить слова, что я в случае необходимости куда-то там дойду. Никуда бы он не дошел и дойти не мог, так сказать, а уж без команды совершенно точно. Равно и в дальнейшей жизни. Он по команде шел в Государственную Думу, избирался. По команде получал к себе в штаб избирательный тех людей, которые считал Кремль, и ему напихивали то людей Чубайса. По команде он сдавал третье свое место во время выборов для того, чтобы Ельцин стал президентом, и, так сказать, чтобы поддавить на Зюганова. Потом по команде получил должность Красноярского края, где и погиб по собственной дуре. Вот это, пожалуй, единственное, что, так сказать, было его личным достижением, когда он дал команду в нелетную погоду пилоту лететь на вертолете. И это вот единственный раз он проявил собственный гонор и довел его до логического завершения, от чего, собственно, и помер. Потому что, еще раз повторяю, так сказать, если смотреть на реальную оценку его деятельности, а не надутые щеки, то это носило все катастрофический характер. Ну, в частности, как пример можно привести. После того, как он сдал свои голоса Ельцину в 96-м году, он получил сладкую плюшку в виде секретаря Совета Безопасности России. Продержался он там, по-моему, месяц или полтора, так сказать, на этой самой должности, потому что как только он продолжил надувать щеки и произносить слова, так сказать, какие-то полуанекдотические, на него окрысилась буквально не только вся бюрократия Российской Федерации, но и вся оппозиция Российской Федерации и вся власть России. То есть он восстановил в течение полутора месяцев против себя буквально всех. То есть вопрос его падения, он носил характер... Не то, что так сказать, это Ельцин захотел с ним вот так рассчитаться подло, так сказать, и поманив его плюшкой, потом кинуть. Ельцин был вынужден это сделать. Потому что буквально из каждого, так сказать, из каждого утюга, из каждого репродуктора неслось: избавьте нас от этого идиота, который пытается что-то там делать. Потому что он тут же начал искать какие-то заговоры, произносить какие-то анекдотические вещи, давать интервью по ночам-то каким-то сомнительным средствам массовой информации, какие-то слова о том, что я тут чего-то кому-то тут вот. Ну и вся его политическая деятельность на этом и завершилась. Дальше он получил почетную ссылку в Красноярский край, где он не мог, так сказать, по крайней мере, пугать общество своим генеральским рыком через СМИ на федеральном уровне. Ну, там он как бы... А результатов, кстати, экономической деятельности, она там сугубо отрицательная, носит характер его присутствия в Красноярском крае. Поэтому давайте мы к словам, так сказать, таких эпатажных деятелей относиться как-то трезво, так сказать, и смотреть на самом деле, что за ним стоит. Что же касается... Я согласен вот с тобой о том, что представлялось все иначе действительно подавляющему большинству населению и элиты, что все будет иначе. Никто не предполагал, что развал будет достигать вот с такой скоростью, и никто не предполагал, что все будет происходить именно таким образом. Поэтому и печальные события, так сказать, вот этого развала, они до сих пор так сказать, являются проблемой для всех. Причем проблемой для нас, для Грузии, для Молдавии, для Украины. И конца и края этому не видно.
Так, другой вопрос, он отчасти связан с той темой, которую мы сегодня обсуждали, снова подали тарифы. Уважаемый ведущий, с июля месяца опять подали тарифы ЖКХ, на фоне падающих зарплат не может вызвать вопрос о психической адекватности руководство страны и регионов, за жадность могут и на вилла попасть. Получается, в случае революции первые два ордена заслуги выдавать им, прям как Николаю II. Ну, а и отдельно для тебя добавка, как я понял, тарифы на услуги управляющих компаний, отопление, водоотведение, горячая и холодная вода, согласовывают районы для Подмосковья администрации на основе какой-то секретной недоступной калькуляции. Одинцовская теплосеть через сайт госзакупок приобрела в лизинг 3 автомобиля Kia Knorus, корейский Mercedes и джип Volvo C60 тоже в максималке со всеми страховками за 14 300 000 рублей, и никому в районе до этого нет дела. Да, пожалуйста, Саша.
Ну, совершенно точно, что объяснение тарифов носит абсолютно непрозрачный характер. Это просто вранье чистой воды. Их просто поднимают, потому что часть денег от повышения этих тарифов поступает к тем людям, которые принимают это решение. Конкретно энергетическим комиссиям, в данном случае в Подмосковье, это энергетические комиссии Подмосковья. Значит, в Москве энергетическое Подмосковье Москвы, которое возглавляется мэром города. И абсолютно понятно, значит, но есть новелла, кроме того, что есть стандартное повышение больше, чем на уровень инфляции, о котором мы говорили в предыдущем разделе своей передачи, появилась новелла под названием «Капитальный ремонт». И для Москвы сделали неприятный сюрприз, обозначив цену 15 рублей за метр квадратный в месяц на вот этот капитальный ремонт, который никогда делать не будут. Это просто надо наплевать и забыть. Понятно, что это новый налог, потому что это закон, это обязательный сбор денег, от которого ты уйти не можешь. Это носит характер налога или побора, если хотите. Значит, этот побор носит обязательный характер, а за счет него сказаны мифические, что после 2029 или 2039, я могу тут ошибиться, в общем, какие-то вот запредельные какие-то цифры, мы там уже, глядишь, к вашему дому обязательно дойдем. Ну, то, что это вранье чистой воды, а сумма не маленькая, вы можете площадь своей квартиры прикинуть, умножить на 15 рублей, вы поймете, что каждый месяц эта нагрузка такая сравнима с остальной нагрузкой коммунальной, которая была до этого. То есть, коммуналку подняли не на уровень инфляции, а подняли в два раза, по большому счету. Вот это печальная реальность, которую мы... Значит, насчет того, чтобы на виллы поднять, я всей душой, так сказать, то почему-то наше общество проглатывает эти горькие пилюли и потом начинают искать врагов. Кто среди либералов, кто среди коммунистов, которые там Ленина как-то похоронили так или не так, кто считает, что националисты с какими-то рогами там произрастают. А причина этих бед, она сидит в Кремле, она сидит на Тверской 13. Эта причина известна. Но народ достаточно быдло настроенный, который смотрит телевизор, он удовлетворяется праздничными какими-то реляциями, что типа Крым наш, мы тут чего-то, мы тут с колен встаем, там еще чего-то, перестанем жрать яблоки, опять же, сладости или что там еще, сыр. И вот и таким способом уедим Америку, которая на самом деле не знает о существовании наших проблем, даже не знает о том, что у нас коммунальные услуги подняли. Вот это таковы реалии нынешней жизни.
Есть еще один вопрос ведущим про ступенчатые выборы, плюсы и минусы. Скажите, как вы относитесь к идее ступенчатых косвенных выборов? Почему они не применяются нигде в полной мере с большим количеством ступеней власти до 10 для полного формирования вертикали народных представителей? Двухступенчатые выборы в США и в некоторых других странах не в счет, так как только порочат идеи народовластия. Возможно рассмотреть положительный пример Китая, где используют 4-ступенчатые выборы. Результат, как говорится, налицо. Ну, вы знаете, я бы, во-первых, не связывал ступенчатые выборы с результатом деятельности Китая и, так сказать, его экономическим прогрессом. Он происходит совершенно по другой причине. Это то, что Китай экспортирует свою рабочую силу, для которой фактически предоставлен рынок сбыта при условии завоза туда технологий в виде готовых заводов, которые, собственно, используются китайские
рабочие. Я должен ответить, плохую рабочую силу. Плохую
рабочую всякое. Силу. Ну, на самом деле, Саш, всякое есть. Есть и...
Вот я сегодня купил газонокосилку, она сломалась в тот же день.
И там есть разная продукция в Китае. Есть и хорошая, есть и плохая, но это отдельный разговор. Просто все зависит от того, какое количество какие именно туда технологии заведены и сколько раз они уже использованы. Потому что надо отметить, что китайцы используют эти технологии до того, пока они физически не разрушатся прям полностью. Так что там есть, как говорится, технологии и первого, и второго степени свежести, и даже третьей степени свежести. Вот, они все являются китайскими товарами, но, естественно, разными. Но я, возвращаясь к идее ступенчатых выборов, хочу сказать, что в Советской России тоже ведь были ступенчатые выборы. Вот выборы Советов первые, они были же не всеобщими, они были ступенчатыми. То есть, фактически, Советы нижнего уровня делегировали своих делегатов на съезд Советов и так далее, и так далее. То есть, вот была такая делегированная система косвенных выборов, о которых вы пишете.
Ну и в ливийской джамахирии точно так.
В ливийской джамахирии можно где-то еще. Какой-то революции с точки зрения результатов, вот именно влияния этой системы, это не произвело. Я понимаю отчасти проблему Китая, которая состоит в том, что организовать, конечно, выборы в стране, в которой живет там миллиард человек, вот, это полтора уже даже, да, это тяжело организовать вообще всеобщие выборы. Я уж не говорю про агитационную кампанию и все такое прочее. Вот. Но то, что такая система выборов позволяет отсеять лояльных власти кандидатов, это тоже само собой разумеется. Потому что чем больше ступеней, тем больше партия власти, она имеет возможность продвинуть на более высокий уровень только своих за счет просто более крупного представительства на нижней ступени. Поэтому я бы не сказал, что это положительная система. На мой взгляд, вообще положительным плюсом является прямая демократия. Вот при прямой демократии там ситуация может в корне поменяться политической в стране. А ступенчатые выборы это, в общем, малобюджетный, скажем так, вариант выборной кампании, которая на сегодняшний день во всех странах мира является полностью манипулируемой. И который позволяет просто сохранить некую иллюзию того, что вы сами лично избрали, а не кто-то там избрал кого-то за вас. Но это продолжает оставаться иллюзией. Небольшой только штрих относительно Соединенных Штатов и двухступенчатых выборов. Тут автор, видимо, имеет в виду выбор президента Соединенных Штатов, который производится не напрямую, а выборщиками. Так вот, здесь вопрос не в двухступенчатых выборах, а в том, что отцы-основатели Соединенных Штатов, видимо, чувствуя, во что может вылиться эта выборная кампания, постарались предотвратить ситуацию, при которой можно околпачить достаточно большое число народа при помощи средств коммуникации, просто раскручивания какой-то известной личности, так сказать, героя войны или не героя войны, там неважно кого, вот, и выдвижение его на высшую исполнительную должность в государстве, при помощи вот таких всеобщих выборов. Вроде бы все демократично, но на самом деле большинство не имеет возможности судить об этой кандидатуре объективно, а служит как бы со слов других, плюс тому, что о нем другие рассказывают. Это именно поэтому был введен институт выборщиков. Это не депутаты, это не какие-либо избранные ранее в штатные или законодательные собрания лица. Это совершенно отдельные люди, которые нигде больше не должны участвовать, кроме как в выборах президента, которые просто являются пользующимися доверием общества на определенном уровне людьми, которые затем, уже базируясь на своих знаниях, должны выбрать президента.
Вот идея была... Ну, в первую очередь, Валера, это носило характер коммуникаций. Тогда на лошадях они ездили друг к другу, так сказать, и поэтому это... логично, что они передавали вот эти доверенные это... люди, выборщики, они как раз приезжали в Вашингтон, Д.С., так сказать, и, соответственно, там проводилось голосование. Ну,
дело в...
Носило тот, в те Саша, времена.
Эта идея была не рождена, американской демократией, а она родилась еще в Венецианской республике. И именно потому, что общественное мнение можно было, так сказать, достаточно легко манипулировать, даже на уровне Венеции, вот там была рождена вот такая вот идея выборщиков, которые выбирают выборщиков, которые выбирают еще выборщиков, которые, в общем, в итоге кончаются выборами дожа. Американские законодатели поступили проще, они ограничились одной степенью выборщиков, но идея была заложена та же самая. И надо сказать, что эту идею американский политический класс попытался изо всех сил саботировать. И родоначальником саботажа этой идеи был Авраам Линкольн, который как раз основал первую в Соединенных Штатах партию, демократическую партию. Вот. Вот после этого, так сказать, вся идея с выборщиками была фактически, продолжая оставаться в Конституции, затуплена. Вот. И вместо нее подменена партийными кандидатами, которые являются теми самыми выборщиками, которые заранее уже знают, за какого кандидата голосовать. То есть эта часть кандидатуры была, эта часть выборной системы США просто сфальсифицирована на сегодняшний день уже более 150 лет. Вот примерно такая идея о плюсах и минусах вот этой вот выборной системы. И еще последний вопрос, который у нас остается, вопрос о сдаче земель Китаю. Так, задает его наш старый слушатель доктор Нейбауэр. Сейчас, подожду минуточку, пока у меня откроется эта страница. Ага. Так. Наш главный восточный партнер получает на полвека 115 тысяч гектаров в Забайкальском крае. Ну и второй слушатель поддерживает это, сам надумал поднять данный вопрос. Есть разговор о 300 тысячах га и последующих продажах. Китайцы не идиоты, заставляют на тех землях квоты для своих, что в переводе значит, что территории они не вернут. Что будет с оставшимся местным населением, понятно. Вообще тревожная новость на фоне восторженной успокоительной риторики властей. В переводе шептение этих рептилоидов означает, получат последнее бабло, постараются свалить, так как такая тупая распродажа страны проймет даже последних дебилов. Только огромная просьба ведущим поподробнее прокомментировать данный вопрос. Вот ведь Дальнего Востока касается, сколько патронов нам заготавливать, что делать-то помимо прямой подготовки к войне. Пожалуйста, Саш, что ты можешь, хочешь что сказать по этому поводу?
Я могу сказать, для меня абсолютно понятно, что это продажа Родины так, в чистом виде. Причем можно потом долго рассказывать слова, сколько будет пользы от китайцев, только все перебивается элементарной вещью. Российские граждане, которые находятся там, могут снять гектар земли за 250 рублей в год? Угу. Ответ очевидный – нет, не могут. Угу. Значит, получается, что китайцы могут, а наши не могут. Это преференция в сторону китайцев, так сказать, по тем параметрам, которые есть, она для меня очевидна, так сказать, невыгодна для наших граждан. И по этой причине мы не можем организовать нормального перераспределения людских ресурсов, которые необходимы стране. На самом деле у нас перенаселенная европейская часть, недоселенная восточная. Мы не можем это сделать, потому что наши граждане не пускают, а китайцев пускают. Абсолютно понятно, что Путин делает это для того, чтобы получить преференции от Китая. Там он собирается сохранить свои миллиарды и закончить свои годы, так сказать, жизни вместе с Алиной Кабаевым на каком-нибудь островом в Южно-Китайском море. Ради этого, значит, то, что они просят, так сказать, они получают эти колоссальные участки земли, хищнички их будут эксплуатировать. После чего, так сказать, дальше неизвестно что. Что будет через 59 или 49 лет, или какие-то там сроки чудовищные, как называли, вот этой вот аренды. Абсолютно непонятная вещь. Скорее всего, ничего хорошего не будет.
Ну, я к этому хочу сказать, что, так сказать, принести немножко трезвую ноту. Это то, что, во-первых, сдача в аренду земли не означает потерю суверенитета над ней. Потому что, во-первых, Китай проводит такую политику не только в России. Он таким же образом арендует землю в Африке, еще там в Азии.
Не, Китаю все хорошо, Валер.
Не, Саш, позволь, все хорошо. Вот. Речь идет, значит, о тех землях, которые не являются обрабатываемыми местным населением, и именно поэтому они поступают вот такого рода аренду. Хочу заметить, что вообще-то до того, как еще состоялся вот эта вот сделка, не в течение достаточно долгого времени речь шла о том, чтобы в Забайкалье, в частности на Дальнем Востоке, отдавать местным жителям территории для сельскохозяйственной обработки бесплатно. Вообще бесплатно.
И закончилось ничем.
И закончилось ничем, по простой причине. Их никто не хочет брать. Наверное.
У меня другие сведения. Никому ничего не дали.
В общем, так или иначе, что-то должно было произойти. Да? Или должны были или не дать, или должны были не взять.
Нет, не дали, причем предлагали не только местным. Речь шла о том, что ведь все это дело, вся эта шумовая завеса о раздаче там гектара земли бесплатно в собственность, не в аренду, а в собственность гражданам России, это была дымовая завеса для того, чтобы провернуть эту китайскую авантюру. В итоге нашим не дали ничего, а китайцам дали все. Вот все закончилось.
Ну, я не знаю. Но...
У меня есть родственники, которые хотят там переехать туда и получить в Приморском крае, так сказать, землю в аренду. Ответ – нет. Есть предметные люди, которые так и пытались под эти обещания что-то задать вопросы. Значит, они получили абсолютно понятное. Да вы что, с ума сошли? Никогда в жизни ничего не дадим.
Ну, короче говоря, вот ситуация достаточно мутная, вот, потому что надо сказать, что и отдача вот этих вот земель по 250 рублей за гектар, это исходит из общей суммы вливания, так сказать, в сельское хозяйство, так сказать, поддельная на 49 лет арендной платы, плюс площадь залежных земель, 115 тысяч гектаров, о которых идет речь, вот это примерно составляет 250 рублей за гектар. На сегодняшний день это существует в виде протокола намерений чжэньцзянской инвесткомпании Хуаэ Синбан. Сделается, получится ли из этого протокола намерений соглашений, на каких именно условиях, значит, ну, надо будет как-то смотреть.
Это же не только эта компания, не только этот участок. Там больше десятков компаний, самых разных, так и заключают подобные договора, связанные единой государственной политикой. Это конкретная компания, вот эти 115 тысяч. А там и больше других, в разных районах. Это подробно Миронов описал в свои тексты на Ютьюбе. У нее подробная разблюдовка, так сказать, где, чего, как, в Забайкальском крае, какие передаются. Там колоссальные суммы. Еще раз говорю, ничего страшного в этом я вот не видел бы, если бы нашим гражданам предложили нечто подобное. И сказали, берете, возьмите. Нет, мы тогда китайцам. Логично. Не придерешься. Но предложение нашим не было сделано. Было отдано туда. Я вижу в этом мощную коррупционную составляющую.
Ну, коррупционная составляющая наверняка присутствует. Кстати, надо отметить, что это существует не только в Забайкальском крае. Например, как отмечает статья в «Новой газете», и в Хабаровском крае, и в Еврейской автономной области китайцы уже много лет арендуют сотни тысяч гектаров. То есть надо сказать, что это не первая самая сделка такого рода. Видимо, она и будет продолжаться и дальше. Вот. Вопрос все-таки в том, как распределить приоритеты между местными жителями, если они есть, и если они действительно желают обрабатывать землю, так сказать, именно как сельхозугодие. Не с целью там вырубки леса и его продажи, не с целью там возведения каких-нибудь коттеджей или поселков, если они там кому-то нужны.
Валер, в тех соглашениях записано не только вырубка леса и не только сельхозусловия, а еще сделан этот самый отвод подземной территории, эксплуатацию недр. В отличие от... Ведь до этого существовала практика, мы Северной Корее давали участки, и они там делали трудовые лагеря. Никаких противоречий с местными жителями это не вызывало. Но все понимали, что это казенные работники, вот они прибыли, это что-то среднее между там заключенными и трудармией какой-то. Они приезжали, производили продукцию, отправляли к себе в Северную Корею эту продукцию, и ни у кого это противоречие не вызывало. Земли много, да работай сколько хочешь. Значит, здесь ситуация принципиально иная. Эта территория передается китайцам навсегда. Это просто надо открыто смотреть на это глазами своими.
Ну, реально, конечно, она не передается, она навсегда на 49 лет.
Ну, так воспринимают. Мы знаем, что буряты уже, так сказать, там по этому поводу протесты осуществляют местные жители и другие, так сказать, точно так же. Но так и противодействовать этому мы ничего не можем, потому что в Кремле сидят воры, которые делают все, что угодно в своих интересах.
Ну, во всяком случае, даже «Новая газета», источник явно нелояльный Кремлю, отмечает, что тон комментариев к этой последней торговой инициативе к западу от Урала зачастую находится в тональности «родину продают», а в самом Забайкалье индифферентный, поскольку никакого страха и трепета перед китайцами, законопослушными неагрессивными работягами, быстро перенимающими российские традиции, в этих районах нет. Это пишет на «Новой газете», я подчеркиваю, это не я говорю. Вот. Но так или иначе, действительно, вопрос ставится о том, насколько правительство способно, во-первых, контролировать условия сдачи земли в аренду, потому что то, что она не обрабатывается, это факт. Это не у кого-то отняли обрабатываемую землю и передали китайцам. Речь идет о передаче необрабатываемой земли. То, что ее нужно обрабатывать тем, что получать сельскохозяйственные продукты, это тоже факт. И, видимо, это гораздо лучше, чем это завозить ее из всяких разных стран, в том числе и за счет своей продовольственной безопасности. Если есть какое-то решение помимо китайского, но за счет местного населения, то хотелось бы, конечно, увидеть это решение или, во всяком случае, предложить ее альтернативу. Вот на сегодняшний день, при всех тех минусах, о которых совершенно справедливо Саша говорит, которые я тоже вижу, я, например, не представляю, вот эти 115 тысяч гектаров обработать будет кто, если не китайцы. Жители Забайкалья, ну вот почему-то в это как-то не очень верится, потому что если бы было, то они бы их обрабатывали уже раньше.
Надо предложить.
Надо предложить. И вот, по-моему, это предложение как раз и звучало там где-то с полгода назад.
Оно звучало, но не состоялось.
Но не состоялось.
Вот,
надо...
вот разница между звучанием и состоялось, оно как бы она колоссальная. Я хотел бы напомнить, так сказать, во время Столыпина, когда направляли людей, так сказать, за Урал, так и достаточно большое количество крестьян. И мы знаем, как люди переезжали туда. Мы знаем, какие были, несравненно были худшие коммуникации, что там говорить. Так на телегах куда-то там ехал. Тем не менее, так сказать, давали условия, давали подъемные, давали, объясняли, как, что, почему, какие правила игры, так сказать, какие, какая правовая сторона вопроса. И это переселение состоялось.
Это состоялось, но это состоялось.
Оно состоялось, оно Саша, выполнилось
задачу. Оно состоялось в аграрной стране, в которых 80% населения были крестьянами. Здесь все понятно. А как его, так сказать, провести в стране, в которой крестьян, собственно, если вообще считать, я не думаю, может быть, осталось процентов 10%. А может быть 20, не знаю. Я имею в виду не жителей, а тех, кто живет с хозяйственным трудом. Вот. Это, конечно, другой вопрос. Может быть, это вопрос инвестиций. Может быть, это вопрос того, как там вложить туда деньги для того, чтобы создать развитое хозяйство. Но под эти инвестиции нужны все равно люди. Вот. Есть они там или нет, а если да, то каким образом их туда поселить и как они должны там появиться. Ну, я думаю, что это более сложный вопрос. Мне кажется, что...
Понимаешь, Валер, тут ситуация какая? В исполнении наших властей абсолютно благая вещь, например, такая, как создание офшорных зон или каких-то зон там, опережающего развития, превращается в собственную противоположность. Они начинают предлагать те условия, так сказать, там в офшорной зоне, которые должны быть по всей стране, вот по логике развития, так сказать. Вот если посмотреть то, что они предлагают, они, это надо делать по всей стране. Офшорные зоны. И в этом есть мировой опыт. Развиваются только тогда, когда в нормальные условия существуют по всей стране, которые предлагаются туда. А в офшорной зоне предлагаются супернормальные и затягиваются туда. Никто не будет, не свои предприниматели, а затягиваются туда мировые, так сказать, бренды, мировые, так сказать, мировые компании, которые начинают там двигаться. Собственно, примеры всяких Гонконгов, Сингапуров, так сказать, и все прочее, то, что мы знаем, так сказать, как выдающиеся офшорные зоны, они на этом и основаны. У нас же такая ситуация такая, что предлагают, ты будешь платить нормальные налоги. Ну, классно. Эко-невидаль такой. И поэтому так, вот, такие проекты, так, которые должны на самом деле осуществляться, они не осуществляются. Веры у населения нашим властям никакой нет. Это тоже факт.
Ну, посмотрим, тем не менее, как будет осуществляться этот проект, и какой он примет оборот, и чем закончится главная история. Бесплатное пользование земли российским гражданам, как анонсировало путинское правительство. Я думаю, что это расставит какие-то свои точки на место. На этом спасибо, уважаемые слушатели. Всего доброго.
До свидания.